Аллилуйя! Добрый день всем вам, дорогие братья и сестры. Для меня большая честь сегодня быть снова здесь. Спасибо, пастор Виктор, за приглашение. Пастор Виктор сказал, что обо мне даже в чате написали. То есть есть некий чат, в котором обо мне написали. Вот в этом же чате была дана такая, знаете, отшлифованная, знаете, есть рис. Рис такой настоящий, знаете, он не шлифован. А есть шлифованный. Вот вам дана была шлифованная заглавие проповеди, это черное и белое. А рабочий вариант – полный инь-янь. Прекрасно. Я рассчитывал на это. Слава Господу! Готовы? Да? Если уж мне так сходу удалось завладеть вашим вниманием, давайте разбираться, что это за инь и какой у него янь тогда. Хорошо? И почему для нас, что очень важно, почему для нас это сегодня с вами так необходимо знать. В большинстве случаев в жизни мы являемся продуктом того, что мы поглощаем, как в физическом, так и в эмоциональном, так и в духовном смысле. Все, чем мы себя наполняем, рано или поздно становится нашей частью. Если вы наполняете себя булочками, рано или поздно это все станет вашей частью. От этого можно избавиться, но придется расстаться с булочками, что не всегда удобно для души. Душа жаждет праздника, а его как раз ей и не дают. Так вот, возвращаясь к самой основной теме нашего разговора, я хотел бы поговорить о неких злоупотреблениях, об отклонениях, которые сегодня проникают в церковь, которые находят свои обходные пути, как когда-то это было в церкви в городе Колоссы. Город Колоссы. Отсюда происходит и послание этой церкви, послание к колоссянам. Так Господь устроил в моей жизни, что примерно 20 лет назад я был в городе Колоссы. И знаете, что я там нашел? Ничего. Вообще просто горка, поросшая пшеницей. Вообще ничего нет. Так случилось, что город увял, и все внимание перешло в рядом стоящий город. Так произошло. Но тем не менее, это был большой развитый город. Город Лаодикия, который вы также могли лицезреть в послании к Откровению, да? В книге Откровения. Он находится с рядом находится с дом Колоссы. И вот там еще один город, Иерополь находится там. Так вот, этот город, он был славен тем, что не Павел открыл в нем церковь. Церковь, которая там образовалась, образовалась как-то иначе. Павел открывал церкви в других городах, но в Колоссах нет. Но тем не менее, именно он написал послание Колоссянам. Мы здесь остановимся на мгновение и вернемся к нашему инь-янь. Знаете, удивительная вещь. Вчера я помогал моим друзьям, корейским пасторам, решать проблемы взаимоотношениях детей в христианской школе. Это занимательно было для украинского ума. Корейских детей в американской школе в Киеве. Это уже интересно. И вы знаете, вот я слушал о всех тягостях, которые как относятся к их детям и так далее, как ведет себя эта корейская семья, как муж семьи начал плакать, а не жена, когда он говорил о детях своих. Я вдруг еще один раз осознал, что они не такие, как мы. Ну, ежу понятно, что они корейцы. Но вы знаете, вот азиатская культура, она сформировалась при воздействии определенной философии, определенного мировоззрения. Так же, как и украинская культура, она сформировалась под влиянием определенной идеологии, определенной религии, мировоззрения. И зачастую мы думаем о себе, что вот я делаю, поступая так, как я поступаю, потому что это я так решил. Неправда. Зачастую мы являемся продуктом той культуры, где мы живем, тех традиций, того уклада и той религии, которая правит на той или иной территории. Так вот, то, что владело умами азиатов в большинстве своем, конечно же, в Китае, в Корее и в небольших странах, которые окружают Китай, это было конфуцианство. Мы не будем сегодня, простите за жаргон, заморачиваться разбором конфуцианства, но одна из вещей, которая послужила основы конфуцианства мы разберем, потому что именно эта зараза проникает сегодня в церковь. Вы готовы? Все? Или вы уже в форме еще? Придется листать сегодня. Аллилуйя. Хорошо. Являясь фундаментальной основной моделью всего сущего, концепция инь-янь раскрывает два, запомните эту цифру, два положения, объясняющих природу всего сущего или дао. Во-первых, все постоянно меняется. А во-вторых, противоположности, и это слово запомнить, взаимодополняют друг друга. Не может быть черного без белого. И наоборот, целью человеческого существования таким образом является баланс и гармония противоположностей. Не может быть никакой окончательной победы, ибо нет ничего окончательного, нет конца как такового. Прежде чем вы воскликнете полная чушь, позвольте вас попередити. Все дело в том, что эта концепция вещает нам о двух вещах. О том, что мир, который нас окружает, он находится во власти двух, черного и белого, горячего и холодного. И мир можно понять только если две природы существуют. Чтобы вам было проще, я очень сильно упрощу сейчас. Мы вернемся, а потом вернемся к Колоссянам. Почему это так было важно, и вы увидите в мире Писания, о чем мы сегодня с вами говорим. Поэтому это путешествие немножечко не такое быстрое, как 20 минут, поэтому настройтесь на, так сказать, чай и кофе в процессе подавать не буду. Хорошо. После. Легенда. Расскажу вам одну легенду. Вы все ее слышали, но тем не менее, легенда это имеет длинные ноги и большую бороду. Одни говорят, она оттуда появилась, другая оттуда. В моем случае эта легенда имеет бороду окраса американских индейцев. Так вот, у них существует легенда о черной и белой собаке. Внутри каждого человека существуют две собаки, черная и белая. Какая из них сильней, определяется чем? Кого будешь лучше кормить? Звучит очень безобидно. И кого ты больше кормишь, та и будет у тебя править внутри. И как бы и здесь бы можно уже бы обрадоваться благочинным христианам, поставить уже здесь точку и сказать, надо откормить белого пса. И покончим с этим недоразумением. Но вот в чем проблема. Сколько белого пса не корми, черный пес никуда не денется. Вы понимаете, в чем суть? Сколько белого пса не корми, черный никуда не денется. Для нас, как для христиан, это как бы не имеет никакого смысла. Но давайте все мы перейдем на мгновение сейчас. Переключившись, мы вдруг заглянем в ту эпоху. А эпоха, в которую Павел писал, это примерно 60-й год нашей эры. То есть Иисус был распят. Мы можем ошибаться, но там кто-то считает, что немножко сдвинут календарь, там 3-4 года. Ну, вот он где-то был в 33-м, ну, для особых там скептиков, в 37-м, если брать эти 4 года. Ну, вот он распят, скажем, 25 лет спустя Христа уже на греческой территории, а город Колосса располагается в современной Турции. Турки никогда не обладали этой землей, они ее завоевали у греков. И вот у греков было развито такое вот учение, как гностицизм, такое движение, течение, гностицизм, гностики. Это тоже важно знать. Гностицизм происходит от слова «знание». И вот были люди, которые через заднюю дверь пробрались в церковь. Если вы читали послание Иуды, я кто-то, наверное, подумал, как он успел написать что-то? Это другой. Тот успел. Второе послание Петра. Это с этим все в порядке. Он тоже написал. Эти два послания посвящены именно борьбе вот с этой заразой, которая называется гностицизм. Эти люди забрались через заднюю дверь церкви, если так можно выразиться, и принесли одну вещь, всего одну вещь. Они утвердили очень вкрадчиво мысль о том, что того, что сделал Иисус, достаточно. Слишком это просто. Нужно какое-то сакральное знание, какое-то очень важное, духовное, только посвященные люди могут его знать. Вы знаете, в средние века священники запрещали прихожанам читать Библию. Казалось бы, сегодня мы смотрели видеоролик о детях. Казалось бы, ну, что же нужно делать, чтобы спасти детей? Ну, надо как-то им говорить о Библии. А священники, будто католическое, православное, не имеет значения, они лишали своих прихожан возможности. Более того, если в вашем доме в средние века нашли бы священное писание, вас бы, скорее всего, зажарили на костре или казнили. Это было запрещено. Откуда могло взяться такое отклонение? Именно оттуда. Существовало некое сакральное знание. Сакральное, которое говорило, нужно еще что-то добавить. Вот есть Иисус, это классно, но чего-то не хватает. хватает. Добавьте к этому, вот ты молишься, ты пришел в церковь, все хорошо, ты чувствуешь стагнацию, потому что нужен драйв, как эмоциональный, так и интеллектуальный, так и плотской. Нужен некий драйв, нужно какой-то, понимаете, нужно какой-то допинг. Тогда все будет хорошо. С допингом и со Христом это такая сила вообще. И тем самым они разрушили уверенность в одном из самых фундаментальных основ христианства. Итак, закрепим достигнутое. Черный пес никуда не девается. Это означает, сколько бы ты ни старался, как бы ты ни пытался, ты обречен. Обречен на то, что черный пес, когда ты вовремя не дашь пайку белому, выйдет наружу, выйдет на сцену из тени и сыграет свою злую. В прошлом месяце закончился суд, где судили одного из глав католической церкви Индии. Казалось бы, уже смешно. Судили за то, что он насиловал монашек. Я дам вам чуть-чуть переварить эту мысль. Вдумайтесь. И Папа Римский его оправдал. Сказали, что монашки брешут. Врут. Все. А он один мужик. И вот вопрос заключается в следующем. А почему вообще такое явление может быть? Почему? Сегодня, как никогда, мы видим, что католическая церковь просто погрязла в том, что они насилуют детей без конца один за другим. Кто-то убеждает нас, не все так плохо. Их там так очень много, что вот эти пару эпизодов, это же ни о чем не говорит. Это говорит о многом. Это говорит о многом. Не волнуйтесь. Дело не только с католиками так плохо обстоит. Недавно я читал журнал «Харизма», один из таких видных изданий христианских. Так вот, на границе между США и Мексикой поймали одного пастора. Он, пересекая границу из Мексики в США, вез с собой какое-то количество килограмм наркотиков. Его, конечно, арестовали, невзирая, что он пастор. Посадили в тюрьму, и вот из тюрьмы он плачет о следующем. «Я знаю, — говорит он, — Бог все равно меня любит. Бог от меня отказался, и все равно будет хорошо. Потому что все это, в сущности, ни на что не влияет». И вот, глядя на все эти вещи, ты понимаешь, почему этот черный пес оживает в самое, казалось бы, неподходящее. На это апостол Павел дает исчерпывающий ответ во втором послании, в первом послании, просто в послании Колоссянам, вторая глава. Вы так уже заслушали, что и поверили бы. Хорошо, вы молодцы. Итак, Колоссянам, все будет просто, я буду читать современный перевод, все будет просто, мы просто пойдем по второй главе, и увидите, какие прекрасные сокровища просто Бог нам дал. Мы с вами обретем сегодня уверенность. Конечно, мы будем касаться сегодня очень больших глыб фундаментальных. Мы их не будем разбирать. У нас на это не хватит времени. У нас всего полчаса, и поэтому мы пройдемся по тем стихам, которые нам удастся сегодня с вами пройти. Но это, я уверяю вас, это громадное вдохновение, уверенность и свобода. Свобода жить во Христе, со Христом. И осознавать, что нам больше ничего другого. Когда только пришел в церковь, это был 91-й год, я помню, было большое движение, спасались разные интеллектуалы города. Огромное движение, даже мэрия уже предпринимала усилия, чтобы остановить церковь, там не давали аренду, это целое это движение было против церкви. И я помню, пришла какая-то группа людей, они очень активно покаялись, включились, им все очень нравилось. И что удивительно, они когда охотно, понимаете, схватывали любые какие-то духовные проявления, колебания церкви, они принимали это вот с легкостью. И потом, просачиваясь на домашние группы, они стали вот вносить такие небольшие эпизоды. Это действительно история документальная. Понятно, что в наше время трудно такое найти, но тогда это была реальность. Они приходили, когда они получали, именно когда получали крещение Духом Святым, и что-то не устраивало. Драйва было. Тебя помолились, ты нам карамарамара, машарамара, карамарамара. Все. Теперь дальше карамара и пойдет. Где? Дайте мне пощупать. И тогда они пришли к выводу, что этот Дух Святой не подходит. Они начали практиковать, внимание, крещение Духом Святым всей Вселенной. В момент этого крещения они возлагали руку, и человека, как ни странно, откидывало не пару метров назад. И, конечно, возвращаясь к нормальной жизни после такого эпизода, Он, естественно, понимал, что этот Святой Дух, конечно же, круче, чем тот просто Карамара, а тут такое приключение. Все это смешно, когда мы просто об этом говорим. Но когда мы возвращаемся вот к этим глубинным вопросам, а они следующие, мы сейчас перейдем. Почему у одаренных людей, выдающихся людей в церкви, может все-таки оставаться жуткий характер? Почему, как утверждала одна героиня фильма, этот ваш Дон Педро такая... Почему так вообще может быть? Две несовместимые вещи уживаются в одном сосуде, в одном флаконе. Все же понимают, что смешивать эти две жидкости нельзя. А их смешивают. Более того, никто не пытается разрушить систему даже. Как у нас сегодня в политике. Кого бы мы ни выбрали, эти ребята не собираются рушить систему. Особенно те, которые уже здесь пустили корни. И эти вообще ничего рушить не будут. Они будут полировать нам сознание. Но когда пришел Иисус, Он сделал то, что до Него и после Него никто сделать не мог. Вы знаете, изучая историю Византийской империи, ты приходишь к выводу о том, что тот факт, что мы верим в триединство сегодня с вами, это чистая случайность. Да, это правильно. Но победила эта доктрина чисто случайно. Вот так легли карты на соборе в Халкидоне. Все. По факту, те, кто верили, что не триединый Бог, было больше. И самое смешное, мусульманы этих людей не убивали и не заставляли перекрещивать. Я говорю о монофизитах. Можете не запоминать просто. Удивительно. Так все переплетено, и тем не менее, все это отражается с вами, на нашей с вами жизни сегодня. Итак, Колоссянам мы читаем прямо с первого стиха. Я хочу, чтобы вы знали, как упорно, вторая глава послания к Колоссянам. Я хочу, чтобы вы знали, как упорно я борюсь за вас и за лаодикийцев, и за тех многих, кто даже не видел меня лично. Я хочу, чтобы это ободрило их, объединило в любви, чтобы они могли иметь глубокие и богатые познания о тайне Бога, то есть о Христе. Здесь остановимся. Мы будем останавливаться часто, потому что Павел здесь говорит настолько емко, настолько глубоко, что это обязательно нужно переваривать. Все дело в том, что колоссянам также стали пробираться вот эти люди, гностики, и они стали привносить разные вещи. То же самое, что мы читали в Галатах. Галаты как-то более нам доступны. Мы знаем, там были проблемы с обрезанием, да? Интересно, если вы введете в поисковике Google слово «обрезание», что подавляющее большинство ссылок выйдет именно на тему того обрезания, на которое хромали галаты. Но есть другое обрезание. И о нем, кстати, сегодня и пойдет речь. Итак, тайны Христа. Я хочу, чтобы вы имели глубокие познания о тайне Бога, то есть о Христе. Есть некая тайна Бога. Вот Бог и о нем есть тайна. Это та тайна, в которую хотели проникнуть пророки, древние люди, но они не могли. Не могли, потому что не пришел еще тот, кто в ком все исполнилось. Поэтому были какие-то обходные пути, были какие-то ненужные вещи. Да, это было атрибутом служения. Это были какие-то важные в то время вещи, но когда исполнилась полнота времени, все это внешнее перестало иметь хоть какой-либо смысл. Обрежете сегодня вы иудейским обрезанием. По факту Павел очень жестко пишет в Галатах. Вот эти ребята, вы уж там себе не отчекрыжили, все. По самые некуда. Он очень жестко пишет там. Наши переводчики очень смягчили удар. А он там писал как следует. Галаты стойкие ребята, они могли это выдержать. Он им и написал об этом. Раз уж вы режете, режьте до конца. Что же вы так? Что за полумеры? Понимаете? Но о Боге есть тайна. Я хочу к ней вернуться. Третий стих очень важный. В нем это слово, если у вас есть Библия, подчеркните себе. В нем это прекрасное созвучие. Напишите себе на холодильнике. Не только в сердце. Где вы там соприкасаетесь, чтобы вы смогли, и я точно такой же, как и вы, смотреть на него, взирая в нем, ни в ком другом, ни где-то еще, но в нем сокрыты все, скажите, все сокровища мудрости и знания. В нем. Вау. В нем сокрыто. Значит, все, что нам нужно, это Он. давайте копать дальше, но помните о том, что все, что нам нужно, в нем. Только в нем. Ни в ком другом. Ни в какой-то другой доктрине, ни в каких-то других проявлениях. Если у вас там мурашки по телу, бегут они вниз, или они поднимаются вверх, или это не имеет никакого значения, вообще есть они или нет. Потому что в нем сокрыты, в нем все премудрости, все сокровища мудрости и знания. Я говорю вам об этом, 4 стих, чтобы никто не смог обмануть вас вкратчивыми словами. Пусть меня и нет с вами физически, но духом я с вами, и меня радует ваша сплоченность и твердая вера во Христа. 6 стих, и останавливаемся. Поэтому, раз вы приняли Господа Иисуса Христа, то и живите. Итак, мы сделаем первый очень важный вывод. Мы к собачкам вернемся. Вы о них заскучали, мы чуть позже к ним вернем. Первый очень важный вывод мы делаем, что мы находим все, наша точка входа, если хотите. Наш первый шаг в нем, мы вступаем в него. И знаете, что удивительно? И остаемся в нем. Это путешествие на всю вечность. В него, попадая, вы навсегда пускаетесь. Это билет в один конец, в хорошем смысле этого выражения. Это путь, которым ты будешь идти, и придешь к тому, во что не верит концепция и не к концу. Он есть альфа, омега, первый и последний, начало и конец. Слава Господу. 7 стих. Пускайте корни и растите в нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает вас силу, и пусть благодарность переполняет вас. Аллилуйя. Вы знаете, наблюдая за верующими людьми, будучи пастором, ты наблюдаешь и видишь их прогресс, видишь их регресс, ты видишь их взлеты, видишь их падения. Ты осознаешь свою слабость и понимаешь, осознаешь силу Божью, как в твоей жизни, так и в жизни другого человека. Потому что Бог неизменен. Он вечен. Он всемогущ и вседостаточен. Мы прикоснулись к тому источнику жизни, который единственно возможен. И вот удивительная вещь. В чем сложность. Обращая внимание на людей духовных, зачастую, как они себя ведут, ты наталкиваешься на некий такой, есть такое модное выражение, когнитивный диссонанс. Вещи несовместимые. Казалось бы, должно быть тепло, а тут бац, холод. О чем я говорю? Вот что такое истинная духовность? Вот как, по-вашему, кто такой духовный человек? Вот ваш портрет духовного человека. Обычно портрет духовного человека – это человек, который несет в себе… Это посланник. Духовный человек – это посланник. Человек, который вещает. Вещает какую-то весть. Он имеет атрибут, например, кожаную Библию, галстук, там, я не знаю, черный портфель. Ну, я условно говорю, да, я просто набрасываю материал. Вот какой-то у нас такой ореол, образ. Но зачастую мы не рассматриваем духовным или наиболее духовным человеком себя на месте своей работы. Например, когда ты оттираешь от жира тарелку, или возьмем, ты работаешь в музее, ты рассказываешь об искусстве. Ты здесь можешь быть вот тем самым проводником, который так очень нужен. Вы понимаете, что проблема духовности, она сводится к тому, что мы укоренили духовность в догму церкви. И вот что такое догма церкви? Укореняя в догму церкви, мы укореняем в учение церкви. Вот есть учение, есть определенный кодекс или код. Если ты этому кодексу идешь, ты на день рождения, тебя спрашивают, ты задаешь вопрос, какой дресс-код? Дресс-код такой-то. Вот ты должен одеваться. Есть какой-то код, как ты должен себя поднести. И поэтому духовность нами также измеряется согласно некому кодексу описанному. Вот такой человек должен быть духовный. И мы так на это смотрим. Но если мы с вами осмелимся оттолкнуться немного и посмотреть на Христа, был ли еще какой-нибудь другой живой здесь человек, личность, который был бы более духовный, чем Христос. Мы смещаем фокус в сторону догмы церкви, повторяю. Вообще, я обобщаю. Церковных канонов. Вот приходит, я помню, приезжал сюда Кирилл, когда они еще готовили эти провокации, которые успешно... Я помню, как он выступал, один из пылких умов молодых, задал, как ему казалось, сногсшибательный вопрос. А чего так вы оделись? И он им очень правильно, продуманно по ФСБшному ответил. Он ему сказал, что вы же себя так хорошо чувствуете, и вы так выражаете, а я выражаю так себя. Принимайте меня таким, я же вас принимаю. И молодой человек ничего не смог сказать. И вот ты смотришь на него, и он укоренил такой имидж, образ, что если священник, он должен вот так выглядеть. И если кто-либо выглядит иначе, то он что? Не попадает в эту канву. Ты уже не можешь соответствовать некому образу. А Христос носил себе вообще другой образ. И вот вместо того, чтобы обращать на каноны внимание, мы должны обратить внимание на Христа. Христос есть образец самой высшей духовности. Ему ловят девушку, пойманную в прелюбодеянии, женщину, простите, в прелюбодеянии. Вот на горячем поймали, я уж не знаю, как они там выслеживали, это уже отдельная история. Они приволокли ее, и вот они думают, ну что сделает этот молодой раввин? Наверняка они знали, что он такой, знаете, вот сердобольный парень такой, захочет это спасти. Ну спаси ее, давай! Ну давай! У нас все козыри, ты как бы ты ни пошел своим ферзем, мы его бьем! А он сделал то, на что они не были способны. Он перевел все внимание с себя и с них, с нее, на них. Он говорит, а если вы без греха, вот кто из вас, вот вы такие бойкие ребята, кто из вас без греха? Начинайте метать в нее камень, прямо сейчас, я вам разрешаю. И они все разбежались. Вы понимаете, что в другом случае он пришел кому-то домой, и женщина опять же блудница. Ему везло на этот народ, вы понимаете? Опять она прибегает, падает на колени, берет самое дорогое, что у нее есть, выливает на ноги и моет, волосами моет. Вы когда себе шампунь выбираете, вы это тщательно делаете. Почему? Потому что это волосы. А она волосами. Вы понимаете, она пыталась смыть свой позор. Она пыталась свою жизнь как-то очистить. Она хотела что-то изменить. И она нашла того, кто это мог бы это сделать. И вот вокруг начали ворчать стариканы. Если бы он знал, что это за женщина. А он говорит, Симон, вот я к тебе пришел домой. Ты даже не дал мне воды для ног моих помыть. А она уже битый час слезами и волосами своими отирает ноги мои. Так сказываю тебе, кому много проще, тот больше любит. И прощает с тебе грехи. И более того, они будут проповедовать, говорит, тебя забудут, а они будут говорить. Вот она духовность. Она как-то резонирует с тем, что мы в нашу канву это не вписывается. Потому что самый важный аспект, самый важный, на что дьявол пытается бить, убрать Христа из центра нашей веры. Если Христос не в центре нашей веры, у нас ничего, друзья, с вами нет. Нас никто не спасет. Заберите Христа, у нас ничего больше нет. Потому что Христос в нем. Мы должны пускать корни. Мы вошли во Христа. И в нем теперь мы должны пускать корни. Что значит в нем? Как это понимать? Понимать это следующим образом. Мы на секунду отвлечемся и перелистнем страницы назад в Евангелие от Иоанна 3 глава. Евангелие от Иоанна 3 глава. Здесь мы будем читать один стих, я расскажу предыдущие стихи, но один стих мы на нем точимся. Итак, Евангелие от Иоанна, 3 глава. История разговора Иисуса с одним. Для меня Иисус, это в этом также отрывке Писания, он для меня образец духовности. Молодой человек разговаривает со старым учителем, умудренным, плюс занимающим высокую должность, который пришел к нему ночью натихаря, что осложняло случай. Я хочу лично отдать, ну, просто вот комплимент высказать Никодиму, потому что Никодим был просто искренним и честным человеком. Да, он боялся, но он оставался настоящим. И тут он пришел, и он говорит ему, Иисус, вот, Рави, ты вот учитель, который вот от Бога, ну, послушай, ну, такие чудеса, ну, блин, ну, такие чудеса. Но я на тебя смотрю, потому что на чудеса, и я не понимаю, как эти две ипостаси связать. Вот ты чудак, который в нашу компашку ну никак не помещаешься. Ну никак ты, ну не, ты не входишь в нее. Я на себя смотрю, на тебя смотрю. Вроде бы все хорошо. И обрезание, и то. Ну никак ты не входишь в нашу компашку. Ну чудеса у тебя, а у нас их нет. Объясни. Объясни мне, умудренному годами человеку, как? Как это может быть? Иисус говорит ему очень просто. Так, как будто, знаете, как будто игнорирует ему. Говорит, ты знаешь, я тебе скажу, никто, не родившийся свыше, не может войти в Царство Небесное. Подожди. А формулы? А вычисления? А 7 шагов к успеху? Где вся эта билиберда? Как мне понять, что значит родиться свыше? И слава Богу, пусть Бог благословит сердце Никодима. Он говорит, 4 стих, он просто восклицает, как этот человек может быть рожден еще раз? Как? Он воспринимал все, что говорил Иисус, за чистую монету. Иисус ему говорит, если не родишься снова, ничего не получится. Он говорит, а как? Я уже старый человек. Мне что, войти в утробу матери, выйти, совершить этот подвиг 2? В чем тут суть? И именно в этом и есть суть, которую дьявол страстно через гностиков и через любых других товарищей хочет у нас украсть. Знаете, что делает Иисус? Он забирает черного пса. Вы слышите меня? Он забирает черного пса навсегда! Вам больше не нужно балансировать, как это учит инь-янь. Вам больше не нужно стараться и пытаться, что вот ей только белая собачка, лишь бы она была сыта или сыта. Нет, больше не нужно этого делать. Больше не нужно жить в страхе того, что черный пес однажды может себя проявить. Звучит прекрасно, не так ли? Но есть проблемы с этим. Повторяю, мы касаемся неких глыб, на которые нет возможности ответить за оставшиеся у нас там 7 или 10 минут. И с вами до конца. И так родиться свыше. Это очень важный фактор. Очень важный фактор. Давайте вернемся к Колоссянам. 8 стих. Смотрите, чтобы никто не поработил вас, обольстив пустым философствованием, основанным на человеческих традициях. И на законах этого мира, а не на Христе. Потому что в нем вся полнота Бога пребывает в телесной... Что за странное слово? Что за странная мысль? В нем пребывает вся полнота в телесной... Не хочет ли Павел сказать нам, благочинным христианам, что Иисус – это Бог во плоти? Он – Бог во плоти! Если вы трогали Христа, если бы вы и я дотронулись до Него, мы бы касались. Когда последователи Халкидонского собора, те, которые утвердили триединство Бога, о том, что Иисус, Он и Бог одновременно, и человек одновременно. Не все, даже в Константинополе, в сегодняшнем Истамбуле, не все верили в это. Даже были церкви, которые не принимали там причастие определенным образом. Поэтому тамошний епископ был вынужден прибегнуть к таким жестоким действиям, как привести к причастию монахов и монашек там, в определенных монастырях имперского города. И поэтому они бегали, их хватали за волосы. Это документально, это документальные факты. Их бегали, хватали за волосы, заставляли пить вино из тела. Они кричали, что мы не будем есть тело, вы богохульники, если Христос был в телесной форме, если Он был человеком, то что, я буду есть Его мясо? Вы что, с ума сошли? Я не буду это делать. И это была вакханалия какая-то. Вакханалия сплошная. И ты думаешь, почему это важно? Это же была история, пережиток. Да. Но история нас всегда о чем-то учит. Видите ли, если Христос не пришел бы в телесной форме, как утверждали монофизиты, если бы Христос не был 100% человеком, то от черной собачки нам с вами не избавиться. Весь суть, или вся суть избавления от черного пса и кроется в том, что Христос и пришел в телесной форме. У меня осталось там 7 минут. Я постараюсь быстро это сделать. 5 минут. Еще быстрее это сделать. Так вот, послушайте. Христос показал нам на примере, Он создал прецедент, что можно быть из плоти и из крови, но не принадлежать этому миру и не иметь этого пса. Если Он только Дух, если Он был только Бог, тогда нам с вами до неба, как до Москвы, пешком, если не дальше. Тогда у нас с вами никакого шанса, Но если Христос, как написано в Евреях, Он не такой первосвященник, который не мог нам сострадать в наших немощах, но Он испытывал все то, что испытывали мы, однако Он не согрешил. Он должен был бы стать тем Адамом, который все бы сделал правильно изначально. И Он это сделал. Он собой разрушил это проклятие. Он забрал у нас ту греховную природу, которую Адам нам подарил, не послушавшись Бога. Христос – совершенный пример человека на земле. И если бы Он не был в телесной форме, во-первых, не было бы примера, во-вторых, не было бы жертвы достойной. Приносить козликов, курочек и голубей недостаточно. Не откупиться нам от Бога такой ерундой. Не откупиться. Поэтому, если Христос не человек, а именно это говорили монофизиты, как Бог мог убить? Если Он был человеком, то какой Он тогда Бог? А если это был Его Сын, то как Бог, как Отец мог Его убить? То что за абсурд? Правильно. Своими мозгами понять Бога невозможно. Мы читали с вами, это тайна. И если вы слышите эту тайну, эта тайна есть основа нашей веры. Почему? Потому что стих 10, смотрите. Вы обрели полноту во Христе, который стоит выше всех глав начальств и властей. В нем, это очень важно, вы также были обрезаны, но не таким обрезанием, которое совершается руками людей. Вы были освобождены от вашей греховной природы духовным обрезанием, совершенным Христом. Бог взял, и вместо того, чтобы делать нам Моисеево обрезание, Он отрезал грехов. Я так старался, честное слово, я часы потратил тину, но я не смог. Мне придется это изобразить. Как бы банально это ни звучало сегодня. В одной церкви в США я был, там была картина, которая просто обворожила меня. Дети, не повторяйте это дома. Так вот, в чем суть? На этой картине, это была как бы картина статуи. Статуя была в форме человека, обнаженного, но ничего пошлого. И этот человек как бы стягивает с себя свою не только шкуру, а как бы больше. Он как бы самого себя, как бы свою плоть с себя стаскивает. И под этой плотью видна новая плоть. И он и есть эта новая плоть, которая с себя как бы стаскивает свою шкуру и кожу и все остальное. И вот в этом процессе он был как бы запечатлен. Вот это и есть совлечься ветхого человека. Иисус обрезал нас своим обрезанием, духовным. Он взял и старую эту собачку, черную, отсек. Он ее просто ликвидировал. Ликвидировал. Да, мы тут еще хромаем, и есть вопросы, как это все. Ну, нет времени уж об этом говорить. Но одна вещь нам должна быть ясна. Христос дал нам самое лучшее на свете. Он дал нам новую природу. Теперь тот, кто во Христе, скажите, новая тварь! Все старое прошло, теперь все стало новым. Без этого нет никакого дальнейшего у нас будущего. Потому что если черный пес внутри меня живет, он обязательно тявкнет. Обязательно тогда, когда этого я не жду от него, когда я слаб, когда я немощен. Но когда я стал частью новой природы Христа, тогда моя жизнь должна течь по-другому. Тогда меня стимулируют другие процессы. Об этом, если Бог позволит, в другой раз. Но самое важное, никаких двух природ, никаких двух ипостасей больше, никакого черного и белого. Есть Христос, который есть все и во всем. Это наша с вами свобода. Вам не нужно больше, знаете, заплатки ставить. Религия и человеческие усилия, гностицизм, это, как знаете, ставить заплатки на одежду рваную. Сколько бы ты ни пытался припудрить носик дохлой лошади, она не оживет. Ты можешь украшать свою старую природу, пытаться там ее припудрить, не поможет. Не поможет. И последний стих читаем, и мы заканчиваем. Вы были погребены с Ним вместе в крещении и воскрешены с Ним верой в силу Божию, поднявшую Христа из мертвых. И вас, некогда мертвых из-за ваших грехов, с необрезанной плотью, вас Бог оживил вместе со Христом. Он простил все ваши грехи, зачеркнув рукопись с направленными против вас предписаниями закона. Он устранил эту рукопись, пригвоздив ее ко Христу. И самое важное, Бог обезоружил начальство и власти и выставил их на позор, восторжествовав над ними на кресте. Что это значит? Это очень важный стих. Когда Иисус совершил это, Он оставил нам прецедент. Он показал, что так жить можно и так жить нужно. У дьявола теперь нет извинения. Он может пытаться, он может даже убеждать нас, да, и он хорошо с этим справляется, но послушайте, прецедент оставлен. Бог посрамил, Христос посрамил все начальства власти, он показал, я такой же, как Отец, Отец такой же, как я. Я прожил эту жизнь свято, я отдал себя добровольно, и мой Отец воскресил меня из мертвых. И это судьба каждого, кто верит в Него. Пусть Бог дарует нам эту свободу во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас.